Прежде всего, надо сказать, что праздник Сочествия Святого Духа – это тот праздник, который переживает человек независимо от того, сознает это и не сознает. Это все протекает для него подсознательно или, так сказать, сверхсознательно. А те, которые наиболее в течение года тогда для них, более не менее сознательно происходит переживание Сочествия Святого Духа. Так же, как и все великие праздники, христианские великие праздники, это будет преображение, День Святого Михаила, потом Рождество, Пасха, Великая Пасха, Вознесение. Также и праздник, который происходит для всех, с исключением. Я рассмотрю, как европейское население, население западной Европы, то есть Москвы. Поэтому, когда этот день наступает, то также, например, во время праздника Рождества, во время праздника Рождества мы говорим, что человек встречается со Спасителем. 25 декабря происходит внутрисознательно, это лучше будет, это внутрисознательно речь каждого человека, речь сознания Спасителя. Мы знаем, что каждый человек встречается со своим ангелом. В течение одного года человек встречается со Спасителем. А в жизни один раз, знаете, человек встречается один раз, встречается с отцом. Это переживание с отцом. Это происходит от 35 до 42 лет. Человек в промежуток времени встречается с отцом. Но также во время Рождества человек встречается со Спасителем, то тем более непременно каждый должен встретиться со Святым Духом. Эта встреча со Святым Духом, как мы сказали, происходит внутри сознательно, а для тех, которые развиты, если подготовлены к этому, они более не менее сознательно, а для посвященных совершенно сознательно происходит встреча со Святым Духом. Вот в чем заключается встреча со Святым Духом? Что это за праздник чающий? Мы разные годы говорят, что это праздник самого человечества, праздник сознания человека. Потому что благодаря этому человек приобретает, что самое главное для него, это свободное мышление истины. И вот это сущность праздника человечества и в это же время, разумеется, именно того, именно той индивидуальности, которая является наиболее совершенной. Совершенно как это все, это именно праздник доктора. То есть Сочествие Святого Духа – это праздник самого утешителя. Потому что утешитель является наиболее совершенным, воплощенным, то есть наиболее совершенным носит и воплощенным Святой Дух через что это такой вот проект, он наиболее совершенным. В чистой культуре будет еще сильнее проявление Святого Духа. Мы должны прежде всего подчеркнуть, что это день Святого Духа, то есть носителя Святого Духа, то есть это день утешителя. И тем самым это день нашего дорогого доктора. Это праздник сознания человека, потому что когда человек приобретает истину, то это праздник для души, для головы, для сознания. И этот, как раз этот день является величайшим праздником, является сознание человека, потому что это и есть радость для человека, когда насыщает свое сознание именно истиной. Поэтому праздник сошествия Святого Духа должны принять все. Эти огненные языки, которые впервые появились над головами у апостолов, этот же праздник отныне, после первого столетия, для всех людей доброй воли, скажем. Поэтому этот праздник переживают все, как и все великие христианские праздники переживаются всеми людьми. Все человечество празднует, но, как я сказал, по-разному празднует. Сознательно, сверхсознательно, подсознательно, внутрисознательно и так далее. Да? В зависимости, насколько мы стяжали в течение года лучи Святого Духа. Вот настолько и для этого является сознательным моментом. Поэтому, прежде всего, мы скажем так, что все человечество, а не только избранные и не только посвященные, но все человечество празднует Святой Дух. А вот теперь уже конкретно перейдем, как мы должны подготовиться к этому, чтобы это внутрисознательное превратилось в сознательное переживание Святого Духа. Это самая важная проблема, потому что это и есть задача именно эзотерического христианства, чтобы человек осознал бы соприкосновение со Святым Духом. И прежде всего, мы коротко все же скажем, что это зависит от того, насколько человек осуществляет 8.32. То есть в познании и самой истины постепенно приобретаем свободу. Вот как раз насколько мы приобретаем свободу благодаря постижению истины, вот настолько мы сопричастны со Святым Духом. То есть свобода является единственным средством, единственной возможностью, чтобы соприкоснулись мы со Святым Духом. Если мы не приобретаем истину, и благодаря этой приобретенной истине постепенно не становимся свободными, то мы никак не сможем быть причастными к Святому Духу. Поэтому, само собой, уже разумеется, что праздник Святого Духа – это есть праздник свободы. Потому что там, где есть свобода, там входит Святой Дух. Если нет свободы, сознание, то есть насколько человек приобрел, да, свободу, я об этом, разумеется, говорю. Там, где есть очаг свободы, только там может войти Святой Дух. Для обыкновенного сознания невозможно соприкосновение со Святым Духом. Обыкновенное сознание и Святой Дух несовместимы. Христианство, тем более, вернее, эзотерическое христианство, то есть истинное христианство и обыкновенное сознание несовместимы. Поэтому, если мы превышаем наше сознание и не останавливаемся на уровне обыкновенного сознания, только тогда мы можем повысить интенсивность нашего сознания и тем самым приблизиться к восприятию Святого Духа. Поэтому Святой Дух бесконечно превосходит обыкновенного сознания. И там, где есть приобретение истины, там, где есть приобретение через истинные свободы, только там и входит Святой Дух. Поэтому никак не соприкасается Святой Дух с обыкновенным сознанием. Мы должны это очень четко понять. Там, где вы видите, там, где вы встречаетесь с обыкновенным сознанием, то есть, когда вы знакомитесь или увидите человека, который имеет обыкновенное сознание, там не присутствует ни христианство, и тем более нет там Святого Духа. То есть нет там свободы. Свобода намного превышает обыкновенное сознание. Значит, первая задача – как-нибудь возвыситься над обыкновенным сознанием. Поэтому как мы можем это осуществить? Разумеется, когда мы соприкасаемся с антропософией. Духовная наука нам подает истину, а истина возвышает наше обыкновенное сознание и создает условия, чтобы мы соприкоснулись со Святым Духом. Поэтому в День Святого Духа люди празднуют, отмечают там католическое или православное, или любое исповедание. Они празднуют Святой Дух, но они не знают, в чем суть Святого Духа праздника. Праздник Святого Духа никак не соприкасается, как я сказал, с обыкновенным сознанием. То есть люди, которые приходят на площадь, там, Ватикана, площадь, где, имея обыкновенное сознание, неэкзальтированное состояние души, что является люциферическим настроением души, там, где есть это обыкновенное и исковерканное сознание и чувство, там никакого переживания Святого Духа не происходит. Поэтому, прежде всего, мы должны сказать таким, мы должны сейчас коснуться уже очень глубокого вопроса. То есть, разбирая проблему Святого Духа, проблему свободы, мы соприкасаемся с глубочайшей мистерией. В чем заключается эта глубочайшая мистерия? То есть, тайна. В чем заключается тайна? Тайна заключается в том, что, как доктор говорит, есть один цикл, кажется, 1914 год, где он говорит, вы знаете, это такой цикл, жизнь между смертью до нового рождения в душевном аспекте, отношении к душе. То есть, как душа сама переживает жизнь после смерти. Вот этот цикл состоит из 6 лекций, и 2 последние лекции говорят о Святом Духе. Вообще, как действует Святой Дух? Исходя из духовной науки, из антропософии, из наследия доктора, мы знакомимся с таким положением. Святой Дух вообще не соприкасается с Землей, с земным сознанием, о чем мы немного уже говорили. То есть, потому он является чистым Духом, Святым Духом, и сильным, и всегда омолаживающим Духом, и творческим Духом. Потому что он никакого отношения не имеет к земле. На земле то, что происходит, Святой Дух не имеет никакого тела. Святой Дух действует в духовных мирах, в иерархии действует. И потому он свою силу, и свою, так сказать, девственную силу, омолаживающую силу всегда сохраняет. И соприкосновение со Святым Духом – это переживание всегда вечности. Вечность всегда носит силу молодыми. Омолаживает человека, когда человек соприкасается со Святым Духом, то есть соприкасается с вечностью. И это указывает в Евангелии от Марка в конце, где-то там, если 14 глава, там, когда хотят юношу схватить. Этот юноша есть космический символ Христа и вместе с тем символ омолаживания. Потому там юноша говорится, что это символ молодости. Силы вечной молодости. И те, которые соприкасаются со Святым Духом, они омолаживаются. Они отстраняют всякое нашествие над душой. Это будет депрессия, меланхолия и так далее. Вот, вот все эти чувства, которые нагружают душу, соприкасание со Святым Духом, это все отстраняет и сохраняет молодость души, молодость сознания. Поэтому когда мы говорим, исходя из этой лекции, что Святой Дух всегда действует в духовных мирах, он не соприкасается никак с земным человечеством. Поэтому человек должен возвысить свое сознание. Потому мы с самого начала сказали, что Святой Дух ничего общего не имеет с обыкновенным сознанием. Человек должен возвысить свое сознание, то есть поднять немного вверх, этажом вверх, так грубо говоря, чтобы человек, чтобы Святой Дух имел бы, то есть сохранил бы свою чистоту и не погряз в земное. Поэтому мы должны сами возвысить свое сознание, тогда Святой Дух соприкасается. Это эзотерическая тайна. Поэтому Святой Дух всегда действует в иерархии, в духовных мирах и ожидает, когда человек свое сознание возвысит. Тогда происходит встреча со Святым Духом, и эти омолаживающие силы входят в душу человека. Как же возможно, если это так, то как же тогда возможно вообще соприкоснуться со Святым Духом, когда люди обыкновенно живут именно в обывательстве, то есть в обыкновенном сознании живут люди. Обыкновенное сознание говорит о том, что человек, кроме того, что видит свои внешние органы чувств, больше ничего не воспринимает. Предел восприятия вовне и предел восприятия во внутреннем, да? Там барьеры определенные, через которые уже не может причастнуть. Там порог сознания в отношении небесного мира и порог сознания в отношении внутреннего мира. Мы не воспринимаем то, что происходит в подсознании, потому что там надо нам переходить порог сознания. Там стоит страж порога, и страж порога стоит во внешнем духовном, во внешнем физическом мире, и преодолеть этот порог происходит только через возвышение сознания. Вообще, надо сказать еще один нюанс. Когда человек начинает соприкасаться с системой, то есть, когда человек понимает мысли, исходя из антропософии, из духовной науки, то это величайшая победа объединенного сознания, когда само мышление соприкасается с истиной. Посмотрите вокруг нас, что происходит, дорогие. Никто не соприкасается с истиной, никто не хочет обогатить себя истиной. А вот когда обыкновенное сознание, наше обыкновенное сознание начинает соприкасаться с духовной наукой, это есть чистое желание, святое желание обогатить себя именно потоками Святого Духа. Значит, если мы не возвысим свое сознание, то нам никак не удастся соприкоснуться со Святым Духом. А те, которые не хотят соприкасаться, то есть со Святым Духом, то есть они остаются без крещения Святым Духом, и потом идет крещение огнем. То есть крещение Святым Духом и крещение огнем происходит только высшее обыкновенного сознания, в том регионе происходит это крещение. Значит, нам надо сказать, все носители обыкновенного сознания, все некрещенные. Они не являются эзотерическими христианами, они не являются носителями христианства, потому что их не коснулось Святой. Поэтому, оставаясь обывателем, обломовщиной, обыкновенным человеком, значит, не имеет никакого крещения от Святого Духа и от огня. Вот такое трагическое и драматическое состояние в человечестве. И те люди, которые берут в руки лекции доктора, они начинают непосредственно соприкасаться со Святым Духом. Здесь появляются якобы противоречия, и вот сейчас мы это должны снять, это противоречие, чтобы мы продолжили бы дальше. С одной стороны, говорим, обыкновенное сознание находится вне поля Святого Духа. А с другой стороны, говорим, что читая антропософию, мы уже начинаем, мы уже приобщаемся к Святому Духу. Как это происходит? Почему такое противоречие? Потому что мы должны знать одну очень хорошую истину. Разумеется, из духовной науки я отсылаю вас к такому великому произведению, как «Руководящие положения». Там, где доктор говорит в середине, что интеллект – это чистый дух. Только в данной эпохе этот интеллект нагружается материальными этими потоками, и его надо одухотворить. А сам интеллект, как таковой, является чистым духом. И когда мы усиливаем интеллектуальные наши способности, мы тем самым усиливаем чистый дух. Вот как раз благодаря усилению чистого интеллекта, то есть чистого духа, имеет возможность Святой Дух с нами пообщаться. Поэтому те, которые отказываются от развития интеллекта, именно интеллект, ну, разумеется, в правильном направлении. Да, это само собой разумеется, потому что существует и алиманический интеллектуально развитый дети. Да? Но я сейчас говорю и о чистом феномене интеллекта. Интеллект – это чистый. Когда мы замечаем человека интеллектуальные какие-то способности, мы должны сказать, что это чистый дух, но его можно набрать в правильную сторону или неправильную, то есть или люциферическую, или алиманическую, или в божественную сторону. Вот когда мы интеллектуальную нашу способность направляем правильно в русло, тогда мы интеллект насыщаем именно Святым Духом, потому что Святой Дух соприкасается только с чистым Духом, а интеллект является чистым. Вот он логическое доказательство того, как происходит соприкосновение человека, обыкновенного человека, как происходит это соприкосновение со Святым Духом, когда мы уже априорно сказали, что Святой Дух не имеет ничего общего с обыкновенным сознанием. Но это не касается именно той способности, которая есть у человека. У человека есть интеллект, а этот интеллект рождается от Михаила. Мы должны вспомнить именно в этих руководящих положениях, когда доктор говорит, что святой Михаил перебросил свою интеллектуальную космическую силу в человечество, и когда это встречается, переброшена интеллектуальная сила. Это алиманические силы. А алиманские существа первые подступают к этому, и они убирают в себя этот интеллект и превращают, конечно, в свою пользу. Но сам интеллект, который переброшен святым Михаилом, она, разумеется, святой и чистая, да? Только надо правильное русло пропустить это. Поэтому, когда Михаил перебрасывает ради человечества интеллект, он отказывается от космического разума, он является космическим правителем разума, как говорится, да, Святой Михаил, правитель космического разума. Да, вот этот космический разум, разумеется, чистый, разумеется, имеет общего со Святым Духом. И то, что перебрасывается в нас, это космическая сила интеллекта, это чистый интеллект, оно общее со Святым Духом. Поэтому возможно соприкосновение со Святым Духом, потому что присутствие в нас уже чистого интеллекта, это уже есть возвышение над обивательством. И поэтому, когда люди не соприкасаются с духовной наукой, они не хотят принять нечто такое, которое дает возможность соприкоснуться со Святым Духом. В сущности, отказываясь от антропософии, они отказываются от Святого Духа. Они отказываются от крещения Святого Духа, тем более потом крещения огнем. Поэтому отказ от антропософии есть отказ от Святого Духа, от христианства, от крещения огнем. Поэтому мы подчеркиваем, что когда в нас действует уже чистый интеллект, причем интеллект именно чисто течение от Михаила, когда мы обогащаемся мудростью Михаила, а это нам возможно, как раз благодаря тому, что человек же это божественное существо, он в обыкновенном сознании является тварью, неприемлемым для Святого Духа, а не само человек. Само человеческое существо, да? Человеческое существо в своем ядре – это божественное существо. Он носит божественный разум, божественные чувства, божественную волю. Просто его нет в сознании. Это происходит внутрисознательно, а это для нас пока ничто, да? Потому что мы должны знать, кем мы являемся. Иначе как мы узнаем, кто мы, да? Или же какой смысл, кто мы, если мы не постигаем себя, да? Поэтому самое главное, чтобы мы постигли бы себя. А так, сколько хочешь говорить, мы боги. А что из этого, если мы этого не постигаем? Правильно? Нет? Мы это же должны осознать. Есть такая поговорка, сказка. Король, который не знает, что он король, то никакой цены не имеет. Да? Король должен знать сам, что он король. Тогда имеет смысл этот титул. И так далее. В общем, Святой Михаил одаряет человечество своим разумом. Это человеку под силу. Но если он не принимает именно от Михаила космический разум, тогда его подбирают сферические ариманические существа. Поэтому есть люди, которые обогащают себя ариманическими интеллектуальными способностями или сферическими. Это как раз окружение от серединного линия. Поэтому мы должны сказать, что как происходит соприкосновение со Святым Духом, когда Святой Дух никак не касается Земли. Именно таким образом, что мы принимаем чистый интеллект от них, да? Мы принимаем истину, насыщаем эту способность истинами, и истина сделает нас свободными. Поэтому я сказал, там, где есть такая среда, где господствует свобода, вот там и есть возможность именно действия Святого. Мы общаемся со Святым Духом через среду, которая является свободой. А эта свобода достигается через интеллектуальное развитие, но в правильную сторону, разумеется, да? Поэтому возможно, чтобы мы были бы крещены Святым Духом, но развивая только чистый интеллект. Интеллект, который приходит от Святого Духа. Поэтому, когда мы говорим, что почему мы должны быть свободными существами, да? Вот когда мы говорим, свобода от чего? Свобода как осуществить и свобода ради чего? Свободу мы осуществляем ради того, чтобы были бы крещены именно Святым Духом и огнем. Без свободы мы никак не являемся христианами. Те люди, которые носят в себе истину, а истина делает нас свободными, вот такие люди не являются христианами, они не носят в себе истину. То есть нет в них вертущая среда, где может войти луч Святого. Поэтому ради чего мы должны стать свободными? Ради того, чтобы мы приобщились бы к Святому Духу, приобщились бы к истинному христианству. То есть мы приняли бы крещение Святым Духом и огнем. Вот это, так сказать, самое важное. Поэтому доктор говорит великие слова. Мы настолько человеки, насколько свободны. Это философия свободы, вам известно это изречение. Это величайшее изречение. Я вот откровенно вам скажу, когда я первый прочел это предложение, для меня стало ясно, что самое дорогое человеку это достижение свободы. И потом уже все пошло к этому, в это русло, и я начал углубляться вот эти вопросы, разрабатывать у нас, разработали нам чуть ли 10-12-20 лекций провели относительно свободы, и мы достигли более-менее такой свободы. Теперь я хочу сказать такую простую вещь, хотя это не очень непростая. Когда Господь говорит, что я должен выстроить будущее христианство, на чем он должен обосновать? Где та почва, на котором построится истинное христианство? Эта почва есть свобода. Поэтому те люди, которые носят свободу в себе, они являются фундаментами для построения истинного христианства. Как надеется Христос, чтобы осуществить в будущем христианство? Как он заботится о том, чтобы христианство было построено, этот величайший храм души? Это старание направлено в то русло, о котором мы уже говорили. Приобретая чистый интеллект Михаила, мы создаем опыт для свободы, и на свободе настраивается именно собор христианства. Поэтому почва, на которой строится христианство, это есть свобода. Это есть как раз крещение Святым Духом. Поэтому являются апостолы, являются именно носителями истинного христианства, потому что они прежде всего должны приобрести свободу через, разумеется, интеллект Михаила, и тогда как раз они являются проводниками истинного христианства. Потому говорится в Евангелии от Матфея: идите и крестите всех во имя Святого Духа. То есть во имя свободы через истину. Приобретая истину, мы постепенно становимся свободными и причастными к крещению Святого Духа. Вот они будут создатели именно истинного христианства. Остальное все это не то совсем. То есть все это искушение. Там, где не достигает свободного, свобода в истинном смысле. Там, где намечается детерминизм любого Бога, там нет ни свободы, ни Святого Духа, ни христианства, ничего там нет. Поэтому первое, что мы должны стараться, что мы должны создать в своей душе, условия свободы. А это происходит через глубокое мышление, и это русло должно быть истинным. Поэтому только духовная наука дает возможность приобщаться к истине, создать свободу, и тем самым постепенно мы являемся крещенными. Все люди, которые не принимают и не знают, что такое свобода, и не могут осуществить себе свободу, все они не крещенные, все они не христиане. Вот в этом большая трагедия. Теперь мы поговорим о том, а что такое свобода. Разумеется, мы по-разному это осветили, но сейчас мы более конкретны. И вот здесь проявится вся трагедия человечества, потому что человечество не знает, что такое свобода. Потому что мы должны поставить вопрос. От чего мы должны освободиться? От чего мы должны отойти, отрешиться, преодолеть, чтобы стать свободным существом? Это очень важный вопрос. Поэтому вопрос, от чего свобода? Свобода как существовать? И свобода ради чего? Мы уже сказали, ради чего? Ради того, чтобы мы были покрещенными. Святым Духом и огнем. Это самое главное. Это самое высочайшее заповедь, который оставил Иоанн Креститель человечеству. Я крещу вас водою, а вот тот, как приходит, будет крестить вас Святым Духом и огнем. А крещение Святым Духом я уже не хочу повторять, уже много раз я сказал. Если мы не создадим условия свободы, через познание истины, тогда мы никак не являемся крещенными. Именно по христианству крещенными. Поэтому все человечество остается некрещенным Святым Духом и огнем, потому что они не знают, что такое свобода, не знают, как достигается свобода, и не знают, от чего должны освободиться. Очень абстрактно это звучит так. Освобождение от Люцифера и Аримана, это ничего нам не дает. Хорошо, да, согласен. Что, а как от Люцифера освободиться? А как от Аримана освободиться? Конкретно. В этом суть. А так, если абстрактно говорить, вдруг очень часто говорит об этом. Абстрактные мысли нам никак не помогут. Совершенно конкретные условия, конкретные мысли Конкретное описание действительности, это дает нам возможность осуществить именно свободу. То есть высвобождение от чего? И даже совершенно конкретно. Разумеется, и это есть конкретно, как говорят, от Люцифера и от Аримана, и характеризуя Люцифера и Аримана, тогда тем более мы уже сознаем, от чего мы должны освободиться. Но сейчас я сегодня с вами хочу поговорить о конкретном. Но хотя эта конкретность является очень трудной, и вы сами скоро согласитесь с этим. Освободиться от чего-то, которое человек не знает, это большая проблема. Когда я знаю, от чего мне освободиться, то хотя бы, по крайней мере, я уже сознаю, и не в ту сторону уже развиваю, да, я стараюсь выровнять это дело. Да? А когда я не знаю, от чего мне освободиться, как мне достигнуть тогда свободы? Значит, я должен знать, от чего мне освободить. Это прежде всего. От Люцифера, от Ивана я не вижу ни того, ни другого. Как я могу от них освободиться? Человек, обыкновенный человек, не видит ни Люцифера, ни Ивана. Говори ему сколько хочешь. Освободиться от Люцифера. А я этого от Люцифера не вижу. Как я могу освободиться от них? Да? Он тогда мне конкретно поставил вопрос. Но появляется, что мне то проясняется, что свобода – это очень такое нечто такое. Очень трудно достигаемое, насколько трудно достигаемое. Вот я уже подготовил вас, и теперь уже конкретно буду касаться этого вопроса. Доктор очень часто говорит, что человек, он спит на свете своей два часа. Это не то, что это прекрасно. Много раз читаю. Днем наполовину спит, наполовину бодрствует, это, как вы знаете, это чувство. Да? То есть это сновидческое состояние, сознание, когда мы спим и видим сновидение, и это качество. Но то же самое, что мы в нем, когда переживаем чувство, мы чувствуем. Это одно и то же. Это уровень сознания одно и то же. Просто когда мы спим, когда мы в образах переживаем наполовину бодрствующее, наполовину сонное состояние. А днем это же самое сознание нас действует, когда мы что-либо чувствуем, что-либо переживаем, в наших эмоциях. В наших эмоциях человек наполовину спит, наполовину бодрствует. А полностью бодрствует человек, разумеется, в своих представлениях, в своем мышлении. Но в своем представлении, вернее, кульминация нашего бодрствования – это наше восприятие внешних чувств. Там не стопроцентно бодрствует. Чуть немного качественно, немного отстает наши представления и наши мыслительные деятельности. Они тоже бодрствуют, но по сравнению с восприятием внешних чувств, конечно, это несравнимо. То есть стопроцентное бодрствование происходит в восприятии внешних чувств, там, где наши глаза, уши и так далее воспринимают непосредственно мир. Здесь мы 100% бодрствуем. Уже в наших представлениях мы уже немного отступаем от ясного, чистого и максимального бодрствования. И тем более, когда мы мыслим, оно уже протекает намного ниже относительно бодрствования. Это, так сказать, общая картина, как человек живет. Но существуют еще другие пласты. Такие пласты, в котором мы полностью спим, когда бодрствуем. Я намерен остановиться, потому что сейчас очень трудные мысли пойдут, то есть очень трудное положение. Я немного останусь потом пойдешь. Теперь скажем так. Человек днем, когда он просыпает, когда он бодрствует, он, как мы сказали, бодрствует в своих мыслительных восприятиях, восприятиях внешних чувств и представлениях. Да, это очень хорошо. Но есть одно течение, в котором мы и днем спим, и ночью спим, и просыпаемся совершенно все, все, все. Хотя мы и бодрствуем именно в той сфере бодрствования, в котором, по сути, мы глубоко спим. Вот немного подождите, я сейчас все объясню, в чем суть здесь. Еще один нюанс мы добавляем, и потом еще продолжим беседу. Что такое свобода? Что такое свобода? Что такое крещение Святым Духом? И потом, разумеется, крещение огнем. да, это есть то состояние, в котором мы находимся в настоящем. То есть истинное бодрствование идентично с настоящим временем. То есть, теперь дальше, вот сейчас уже последний подход. Когда человек рождается и живет на земле, от рождения до прохождения на смерти, он полностью живет не в настоящем. Он присутствует в настоящем, но его сознание, его ценности, его представления, его мысли, все это не в настоящем происходит. Это все происходит от прошлого. Теперь, чтобы немного логически было стало для вас ясно, это очень тонкий вопрос, это надо очень медленно и постепенно развивать. Мы, когда живем на Земле, инкарнированные, мы живем полностью в эгоизме. Мы живем полностью в своих представлениях, в своих способностях. А спросим, откуда наши представления, откуда наши способности, таланты? Это все из прошлой инкарнации. Мы же в прошлой жизни проходили определенный опыт, да, жизни, там приобретали знания. Это знание потом переходит в качество у нас. Вот рождается человек по призванию пианист, по призванию живописец, по призванию композитор и так далее. Эти способности, как таковые, мы принесли из прошлой жизни. Поэтому я вот очень коротко скажу так. Композитор. Вот перед нами стоит композитор. Надо Чайковский, Мусоргский. Или Глазунов, и другие, да, для вас знакомые имена я назову. Чайковский, когда пишет свою музыку, он не в настоящем находится. Он этот способный, он поднес, это наработано у него из прошлых инкарнаций. Поэтому он, живя в настоящем, он выявляет те способности, которые наработал не сейчас, а в прошлой жизни. Потому если человек рождается неспособным, он не может эти способности наработать в этой жизни. Он должен подождать до следующей. Он сегодня должен создать условия, и это условие потом переходит, количество перейдет в качество, и в следующей инкарнации он может принести способность. Талант, гениальность. Ни один человек не способен создать гениальность в одной инкарнации. Он родился бездарным, да? Он не может писать стихи. Великие стихи, я имею в виду. Реформация это может, ну, более-менее образованный человек. Я говорю, стиль, там, где Пушкин достигает своего стиля, да, бессмертного стиля и так далее, да. Создать способность невозможно в одной инкарнации. Значит, это способность, в которой потом ты раскрываешь полностью и проявляешь всю множественность этих произведений, да. Там Щелкунчик, там это Пиковый, там Евгений Онегин, симфония Чайковского. Это все, что такое, это множественность, исходящая из одной потенции. Из сознания Чайковского, который он из прошлой жизни перенес. Я о чем этот пример говорю вам, чтобы вам стало ясно, что способность, представление, вкусы, это все происходит в прошлой жизни. Живя в этой жизни и проявляешь то, что ты наработал в прошлых инкарнациях. То есть ты живешь из прошлого в настоящее и привносишь все то, что твой эгоизм воспринял, всосал в себя, и это все перенес в этой жизни. А как мы можем войти в настоящее? Как мы можем проявить те качества, те мысли, которые будут не из прошлой инкарнации, а которые сейчас будут рождаться, то есть будут находиться в настоящем? Вот это есть большая проблема, это есть большая трудность. Поэтому доктор говорит, обыкновенно человек живет настоящим, но он полностью живет в сфере своего эгоизма. Полностью живет в сфере своего эгоизма. То есть он живет, почему мы говорим, что тут 30 лет человек проходит все прошлые инкарнации. И 35 лет он уже является суммой всех тех инкарнаций, всех тех опытов, которые имел и на земле, и в духовных мирах. Он является суммой полностью, да? Он синтез, является синтезом всего прошлого, да? Это все прошлое. А потом дальше идет инерция. Он живет все этими наработанными способностями, мыслями, представлениями. Доктор даже говорит, что наши способности представления, вот то, что вы можете что-то представить, это все из прошлой инкарнации. Ничего общего это качественность не без настоящей. Поэтому жить в настоящем – это самая большая проблема для человека. И все человечество живет своим прошлым, своего эгоизма. В хорошем смысле я говорю. Эгоизм не только так, отрицательном смысле. А то, что ты приобрел, это же твое. Вот Чайковский проявил всю свою эгоизм в своей музыке. И так же, как каждый гений, каждый композитор, каждый художник и так далее. Все они пишут и проявляют творчество, находятся, но исходя из прошлого, чтобы найти, войти в настоящее. Чтобы войти в настоящее, надо преодолеть прошлое. Надо отрешиться от всего прошлого. Надо преодолеть и стать пищей, чем все эти наработанные навыки и способности. А это гениально трудно. Это сверхтрудно. Обычно человек живет в инерции, исходя из прошлого. А вот то, что сегодня, после 30 лет, он не работает, еще добавит то, что он учится, он создает способность. Способность к представлению, к чувствованию, к валению в следующей инкарнации. Он готовится для следующей инкарнации. В настоящем осуществить что-либо, это колоссально трудно, потому что человек в основном живет своим прошлым. То есть, вот, когда, например, возьмем Наталью, да, вот Наталья сейчас живет. Чем он живет? Чем она живет, Наталья? Живет то, что прожила в греческой культуре, четвертой культуре, третьей культуре, египетской, халдейской культуре, культуре Заратустры, культуре индийской культуры. Вот это все эти четыре культуры привносятся, и она живет всеми этими прошлыми. То есть все и живете в сфере своего эгоизма, который насытил себя из всех инкарнаций, из всех опытов духовных миров. Как войти в настоящее? Потому так трудно, дорогие мои, воспринять Христа, потому что Святой Дух и Христос действуют только в настоящее. Посмотрите, какое условие, какие трудные. Значит, человечество не может соприкоснуться с Христом, если душа не войдет в настоящее. Если душа не начнет жить в настоящем, то есть человечество спит и нуждается в пробудителе. Перечень утешителя. Какое там слово стоит? Пробудитель. Податель духовного лучшего. Не проснулись бы от нашего эгоизма и жили бы не в сфере эгоизма, а вне эгоизма. То есть вне наследия всех инкарнаций, а войти именно в то настоящее, которое свободно от всех наших прошлых инкарнаций. Это же немыслимо трудно. Это гениально трудно. Поэтому те люди, которые достигают настоящего, они способны воспринять Христа, потому что Христос находится в настоящем. Я с вами во все дни до скончания века. Он говорит о настоящем времени. Поэтому Святой Дух, потому Он всегда омолаживающий Дух, Он живет, Святой Дух всегда насыщает нас настоящим. Когда мы приобщаемся к истине, то истина нас пробуждает от сна, в котором мы находимся в сфере нашего эгоизма, от всех наших прошлых инкарнаций освобождает, то есть пробудитель, податель духовного мужества. Потому я всегда говорю, без антропософии, без утешителя, никто не способен войти в настоящее и тем самым принять крещение Святого Духа и крещение огнем. Потому что здесь надо найти именно ту сферу, которая есть настоящее. Все люди живут в прошлом. Никто не может пробудиться от этого сна из сферы своего эгоизма. Все живут своим наследством. Вот человек получил наследство, да? Божий не работает. Он тратит это наследство. Точно так же каждый человек живет своим наследством. Жил, например, в египетской культуре, там он приобрел большой опыт. Живет этим. У него есть, так сказать, кредит. Не то, что кредит, а прямо наследство. Он не нуждается ни в чем. Это есть сфера эгоизма. Это есть сфера из прошлого. А чтобы войти в настоящее, чтобы быть истинно эзотерическим христианином, то он должен войти в настоящее. То есть он должен пробудиться. А для этого должен быть пробудитель. И вот миссия именно то, он является пробудителем, ну, когда мы перечень дали. Утешитель, там написано, податель духовного мужества и пробудитель. Вот это слово, как емкое, оно колоссально, удивительное. Трудность для человечества, без пробудителя мы не сможем освободиться от эгоизма, от нашей прошлой инкарнации. От инкарнации очень трудно освободить, потому что это наша плоть и кровь. Откуда наша голова? Что доктор говорит? Голова полностью приобретает развитие прошлой инкарнации. Когда мы смотрим на голову человека, на всю конфигурацию, на всю физиономию, то мы тем самым можем увидеть, что человек сделал в прошлой инкарнации. То есть прошлая инкарнация в нашей голове. А что такое наше тело? Тело – будущее нашей головы, да? А то постепенно догадала. Отстает просто. Голова уже спелая, спелый плод. И вот уже это говорит о том, что мы живем целиком прошлого. Освободить, то есть пробудиться из сна. Все человечество спит в своем прошлом. Все человечество спит в своих прошлых инкарнациях, которые он перенес в этом, и создается иллюзия, что он как будто живет в настоящем. Так и что ты живешь в настоящем? Первый человек в 21 столетии. Но, по сути, по качественности, по способности, откуда все ваши способности? Только вы не сейчас наработали. То, что вы сегодня работаете, это будет способностью в будущей инкарнации. А все ваши способности, представления, что валения, постижения, желания, таланты, все это просто инкарнация. И человек живет так, в сонном состоянии. Это сонное состояние является бодрствующей жизнью, как инерция из прошлой инкарнации. И чтобы нам проснуться от этого, нужна та сила, которая исходит от утешителя. Потому Иоанн говорит о нем. Он есть датель духовного мужества, чтобы мы вырвались из прошлой инкарнации. И чтобы мы родились. Поэтому это слово, величайшее слово, когда мы знаем, как осмыслить это слово и функцию этого слова. Пробудите. От чего пробудите? От чего отречите тоже человека? Это не значит, что он должен вырвать с корнями свое прошлое. Нет. Здесь говорится о состоянии сознания. Когда сознание освобождается. Поэтому, когда он говорит, а знайте истину. Истина сделает вас свободным. От свободным от чего? От всех ваших инкарнаций. И вы создаете условия настоящего, а в настоящем всегда присутствует Христос. То есть, насколько мы пробуждаемся от прошлого из сферы своего эгоизма, там, где закрыты все наши опыты, кармические, инкарнации, все эпохи прошли, потом прибавьте к этому древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна, все это суммируется в нас, потому что в нас есть стихии огня в организме, стихии воздуха, дыхание, например, вода, 95% воды человек, это все наследие из древних. Вот от всего этого освободиться, то есть пробудиться от всего этого, дарует нам только тайны. Поэтому мы говорим, что праздник сошествия Святого Духа, который пробуждает человека к настоящему и тем самым освобождает от всего прошлого. То есть, я опять говорю, это не значит то, что мы должны искоренить все наши прошлые, мы должны помнить, мы должны опираться на это. Но сознание наше должно быть свободным от этого, чтобы нас вошло в настоящее. То есть, это и есть состояние свободы. Поэтому, достигая свободы, становимся мы крещенными от Святого Духа и огнем. А это есть пробуждение. А для пробуждения нужно сила пробудителя, то есть утешителя. Кто нам говорит об этом, как ты, Рудольф Штайнер? Потому он есть пробудитель, и на нем сбивается это слово, податель духовного мужества и пробудитель. И люди читают эти слова, и о них ничего не значит, потому что они не читают Евангелие. То есть мимо них проходит. Поэтому те, которые не пришли к тому, что доктор является утешителем, они вообще не знают, что такое, какая проблема стоит перед человеком. Кто должен дать силу пробуждения? Кто, кроме доктора? Доктор говорит о прошлом, о настоящем и о будущем. И настоящее, о настоящем говорит, что от чего мы должны освободиться? От наших инкарнаций, которые создают в нас все, не только наши способности, но какой у нас нос, глаза, волосы, тело, руки. конечно, все, это все есть прошлое. Вы не наработали это в этой жизни, нет? Вы этим пришли. То есть все наследие ваше космическое, душевное, духовное, прошлое находится в вашем теле. Теперь есть храм, правильно? А это все является вашим прошлым. А как нам пробудиться от всего этого? То есть как мы должны подойти к свободе? Без Святого Духа это невозможно. А этот Святой Дух соприкасается с этим Святым Духом только чистый интеллект, который возвысит над уровнем человеческого сознания, над уровнем обидчивства, встречается со Святым Духом, Святой Дух дает условия выйти из прошлого, пробудиться из прошлого, создать условия свободы, и тогда происходит соприкосновение с Святым Духом, то есть крещение Святым Духом. Тогда и происходит встреча с Христом сознательно, потому что Христос присутствует только в настоящем. Святой Дух присутствует только в настоящем. А для настоящего, чтобы обратно не повторяться, нужно пробудиться от прошлого, войти в настоящее, то есть стать свободным. Значит, что такое свобода? Свобода есть жизнь настоящая, а не прошлыми способностями. А это колоссальный труд. Вообще стать Богом тоже колоссальный труд. Поэтому все это сопряжено с тем, что человек должен быть активнейшим существом. Вот когда человек становится очень активным, когда он жаждет приобрести истину, это говорит в нем именно любовь ко Христу. Потому что это любовь, внутренняя любовь, провоцирует, не то что провоцирует, а стимулирует человека найти условия, где звучит Святой Дух, где нам приобрести истину, чтобы мы осознали ту любовь Христа, которая в нас в душе. А в душе всегда присутствует любовь ко Христу. Соловьев говорит, если душа не любит Христа, это не душа. То есть, если душа не ищет истину, чтобы стать свободным, чтобы стать пробужденным кармического, детерминического состояния. Это все наше прошлое, это же детерминирует наше сознание. То есть, мы не свободны. Когда мы живем в нашем прошлом, где же свобода? Мы полностью зависим, начиная от своих возможностей, представлений и так далее, и там это все прошлое. А христианство говорит, живи в настоящем, достигни настоящего сознания. Вот тогда ты становишься свободным, и тогда ты сможешь соприкоснуться с тем существом, который только в настоящем живет. Люцифер – это прошлое. Ариман – это несвоевременное будущее. В настоящем только Святой Дух и Христос действует. Поэтому истинное христианство, прежде всего, заключается в том, чтобы человек свой интеллект употребил бы для приобретения истины. Истина сделает нас свободным, свободным от прошлого, пробуждает нас в настоящем, и тогда в настоящем видим того, кто стоит всегда в настоящем. А соприкосновение с Христом происходит только через свободу, через пробуждение, освобождение. А теперь посмотри слова Евангелия от Иоанна, 1 глава, когда Иоанн Богослов говорит, исполни самоотречением и истиной, а Спаситель говорит, Христос, когда приходит на землю, Он отрешается от всего космического прошлого в своем сознании и входит в настоящее. Потому и Он говорит, исполненное самоотречением и истиной. То есть Он полон истины и полон отречения. То есть Он полностью пробуждается. И если Он внес бы при своем инкарнации, и если Он внес бы свое прошлое, а что такое Его прошлое? Его прошлое есть божественное, правильно? Он еще на древнем Солнце божественным существом, который принял инспирации всех 12 зодиаков, правильно? Тогда Он был божественным. Тогда он почему молодил все свои силы? Потому что он отдался этим 12 инспираторам, 12 зодиакам, которые являются величайшим проводником всех эволюций. Он отдался им, он тогда осуществил самоотречение. Люцифер это не смог осуществить, потому он отстал. Христос полностью самоотречение приобрел мудрость всех 12 зодиаков. Это на древнем Солнце. На древней Луне абсолютное полное самоотречение. И когда на землю воплощается, то он говорит,
исполненное само отречение всех своих божественных качеств. Потому он действует как сын человеческий, как человек, а не как божественное существо. Если он действует как божественное существо, он не вошел бы в настоящее, и он поработил наше сознание, и не смогли бы достигнуть свободы, потому что это божественное. Поработил бы, оглушил бы все наше земное сознание, но он стоит в настоящем. Он отрекся от всего своего прошлого, он отрекся от того, что он есть сын Божий. Он становится сыном человеческим. И употребляя все человеческие познавательные способности, употребляя истину, потому говорится, исполненное самоотречением истины. То есть он носит Святого Духа в настоящем, потому что он полностью пробуждается от всего космического наследия. Он отказался от этого, потому он стоит настоящим. Потому он осуществляет истинную свободу до Троицы. Вот находя вот это состояние, именно в этом суть христианства, что Христос действует силами человеческими и показал, что может человек, на каких высот он может поднять свое познавателя. И поэтому все это говорит о том, что когда Христос приходит, когда инкарнируется он становится сыном человеческим, водителем человечества, потому что он не употребляет ни одного божественного, ничего, никаких способностей божественного, он в этом не нуждает. Но с другой стороны, он от этого отрекся. Он отрекся от божественного сана, от сына Бога. Он от этого отрекся ради свободы. Он на земле должен быть свободным существом. Свободным от чего? От всего своего космического прошлого, душевного, духовного прошлого, чтобы насадить на землю прецедент, пробужденный настоящим, осуществляя полное крещение Святым Духом и полное крещение Отцом, потому он восходит до Отца. Полное крещение от него. Потому он говорит, я познал тебя. Что бы познал тебя? Это акт свободы. Ты познал Отца. И потому он восходит на престоле Отца. Если мы все это знаем, то мы действительно знаем, в чем заключается смысл праздника Святого Духа. Это праздник сознания человека, праздник самого доктора, праздник свободного мышления, который отрешается от всего космического прошлого и живет в настоящем, создавая условия настоящего, это и есть состояние свободы. И когда мы свободные существа, можем воистину осуществить слова «не я», но Христос во мне находится в настоящем, там, где я свободен. Вот в этом смысле понять, что такое слово «я», но Христос в нас. То есть в настоящем. То состояние, которое полностью отрекается от прошлого, пробуждается, потому что принял дух пробудителя, дух утешителя, поэтому без доктора мы никак не сможем осуществить пробуждение полное, состояние свободы, чтобы создать условия принять крещение от Святого Духа и принять крещение от огня, то есть от Христа. В этом смысл, величайший смысл праздника Святого Духа, и в этом смысл того, когда мы говорим, как осуществить нам слова Павла, не я, но Христос во мне. Мы должны достигнуть освобождения от инкарнации, чтобы войти в настоящее. Задача человека, величайшая задача человека, пробудить свое сознание в настоящем. Он должен призвать Духа Пробудителя, он должен призвать, утешитель. Поэтому утешитель, я просто значит, мукешисцельный. Поэтому утешитель нам дает возможность осуществить величайшие слова Павла, не я, но Христос в нас. Все.
Еще два вопроса есть, можно?
Разумеется, мы.
У кого еще вопрос есть? Суликов, удивительно то, что у меня был заготовлен вопрос, и вы сегодня как раз об этом говорили, о пробуждении. Так вот, вы говорите пробудиться от прошлых инкарнаций. А как пробудиться и как освободиться от того груза, который ты помнишь в этой инкарнации? Вот, например, я хочу сказать, до 50 лет, например, была жизнь, непорядочная, неморальная. И когда начинаешь постигать, пробуждаться, именно пробуждаться в настоящем и постигать вот эти излияния истины, вот это вот... вот этот момент как раз накатывает, что то прожито до 50 лет.
Первая серия.
Да, первая серия. Вот эти воспоминания о прожитом уже в этой инкарнации. И так, ну, будем говорить о стыде, о покаянии, как саму себя простить за прожитое до 50, о том, о чем ты помнишь сейчас, сегодня, в этой инкарнации.
Ясно. Да. Ну, во-первых, мы должны вспомнить, что мы сказали о свободе, что свобода – это процесс. Свобода – это не окончательное состояние, то есть окоченелое состояние. Это процесс, да, мы движемся. Мы всегда увеличиваем качественность свободы в меру постижения истины и в меру воплощения в себе эту истину. Когда мы слышим или читаем какое-либо истинное положение, то мы обогатили свою душевную жизнь, но пока его не превратили в свою плоть. Для этого нужна одна инкарнация. Для этого нужно многие годы. Но, в общем, говорят так, скажем так, насколько интенсивно мы воспринимаем истину, настолько оно действует в нашей душе и постепенно, вот это слово, я всегда очень всегда помню, постепенно происходит освобождение. Поэтому что, состояние свободы – это не единичное состояние. Это есть практика. Насколько мы приобретаем истину, настолько мы становимся свободными, но, что самое главное, вот проблема. Но нужно, как минимум, пройти одну, хотя бы одну инкарнацию. Почему? Потому что я сейчас в этой нашей беседе не включил, Марина слышала эту лекцию, мы должны очень так, знать очень активно, хотя это не переведенная лекция, знать одну такую мысль. Когда мы в этой инкарнации приобретаем что-либо, например, читаем художественную литературу Толстого, там, Чехова и так далее, обогащаем нашу душу, но мы не можем обогатить нашу плоть и кровь. Состав крови, состав печени, химический состав, я имею в виду, это не изменяется, это мы должны пронести сквозь врата смерти. Оно потом, то есть то, что мы душевно обогатили себя, кажется, я помню, да, я об этом даже говорил несколько месяцев назад. Когда мы что-либо в душе принимаем, мы обогащаем нашу душу, пока мы не можем это перевести в нашу плоть и кровь. Для того, чтобы перевести, нужно нам донести все наше душевное богатство, которое мы приобрели в этой жизни. Вот это все душевное богатство мы должны донести до первой. Потому что только серафимы, херувимы, престолы могут превратить в духовное в физическое. Вторая иерархия это не может. Вторая иерархия может духовное перевести в духовное. Третья иерархия, нижний ангел, архангел, архангел, да, могут духовное перевести в душевное. Вторая иерархия – духовное перевести в духовное. Но перевести духовное в физическую плоть и кровь. Как, вот, это может только первая иерархия. Только серафимы, херувимы и престолы могут создать минерал. Поэтому групповая душа минерала находится именно в первой иерархии. Групповая душа растений находится во второй иерархии, в сфере солнечной системы. Понимаете? Поэтому то, что мы приобретаем, мы не можем, даже через 7 лет, мы не можем это перевести в нашу плоть и кровь, чтобы мы освободились для окончания. Мы принимаем, мы обогащаемся душевно, потом это все обогащенное проносим через врата в духовный мир. В первой иерархии это все душевное превращается в плоть и кровь и создаются наши условия, то есть силы, создаются силы для построения физического тела. Поэтому я сказал, что... Поэтому я сказал, что наше физическое происхождение – это прошлое. Вот целиком то, что вся физическая конституция, все душевные конституции, все способности – это то, что живет. И чтобы освободиться, для этого нужно очень сильный, интенсивный приход именно в течение Святого Духа. А это только через то. Но мы должны иметь терпение, потому что мы должны знать, что то, что мы душевно приобрели, чтобы его перевести в кровь, нужна сила первая. Но когда мы это пронесем до первой иерархии. Первая иерархия это все превращает. Мы в сотворчестве находимся, мы тоже там в творчестве находимся. Это все превращает в волосы, глаза, уши, все способности, что видеть глаза, что как чувствует сердце. Все это, все способности физические, физиологические, биологические, все эти, наша кость полностью от серафима зависит. Поэтому духовно-душевное превратить в физическое, это нужно хотя бы одна инкарнация. И это происходит в кульминации, когда мы находимся после смерти, в кульминации к Серафимам, тогда это может, тогда мы можем, но если происходит интенсивное приобретение духовной науки, кое-что мы можем в этой жизни.
А вы есть лекции?
Это заслуга свободной эпохи.
Сулико, есть так?
Наталья, что такое свободная эпоха? Свободная эпоха, потому что сама эпоха нам помогает освободиться от инкарнации, от наследства инкарнации. Но если мы приобщаем духовной науке, то есть если мы принимаем условия, то есть мысли самого утешителя, пробудить.
Да. В лекции вы говорите, что то, что в астральном теле, какие неположительные, положительные или неположительные качества, если они уже перешли в эфирное тело, то это переходит в вечность. Так вот, если вы, в эфирное тело перешло что-то неположительное, как это исправить?
Кармически это могут только серафимы исправить.
Вот, и вопрос. Когда мы после полуночного часа, вы, значит, Марина нам рассказала такую вещь, что после полуночного часа, когда мы идем на воплощение, нас девять иерархий учат.
Да.
Обучаемся. Чему обучаемся? И что? И что
божественной, мы... божественной небесной мудрости.
Небесной мудрости. А вот в этом...
И все, весь тот опыт, который мы прошли в прошлых инкарнациях и в прошлых душевных, духовных мирах, это все постепенно превращается на плоть и кровь.
Превращается,
то, что,
но с изменением...
То, что мы обучены, это говорит о том, что мы это физически можем обладать. В этом проявляется обученность. Мы приходим с талантами, способностями. Вот один вас слушает, Бетховена ничего не воспринимает. Потом, почему? Потому что эта душа не мудрая. Она ничему не обучилась во время спускания.
Но значит, в этот момент, вот этого обучения, в этом эфирном, то, что вечность перешло, можно плохое исправить?
Разумеется.
Спасибо.
Разумеется.
Все, у меня все.
Да, потому что ничего невозможно для человека, потому что человек есть самое высшее существо, творение всей Троицы.
Спасибо. Сулико, да. У меня есть вопрос. Я не понимаю в Евангелии такую вещь, где говорится, что зерно, которое погибнет, принесет много плода. Вот о чем идет вообще, я вообще не могу понять, как оно погибнет и в то же время принесет много, вот, как это?
Если поразмыслить, то зерно, которое погибает, то есть зерно, которое жертвует своей жизнью, он может принести много плодов.
Да,
а если зерно, то есть душа человека, не отдается, если он не жертвует, то остается в эгоизме, тогда он закоснеет. И начинает уже распадаться. То есть, здесь говорится, что душа должна приобрести знание, потом он, душа должна отдавать это знание. Он должен во множество воплотиться. И еще другое. Когда ты принимаешь какую-либо мысль, это есть зерно, которое в твоей душе должно раствориться. Не остаться как камень, а раствориться. Когда растворяется, тогда душа обогащается. А если превращается в камень, окостеневший, это и есть ариманические и литературские мысли. То есть, все те люди, которые находятся под влиянием ариманического и литературского, они принимают такое зерно, которое не может жертвоваться. Смерть – это и есть жертвоприношение. Поэтому, когда мысль не может пожертвоваться, когда не растворяется в душе, когда душа – это не плодоносная почва, тогда в нем умирает, то есть не сажается.
То есть можно здесь привести пример, легенду о птице Феникс, которая умирает и вновь возрождается.
Ну, видишь, сама ответила прекрасно. То есть мы должны это мыслить не натурально, материалистически, а иносказательно для души. Это то же самое, если мы там вспомним 13 главы Евангелия от Матфея, когда зерно вышел сеять семя, да? Там же четыре поля.
Аспекта, да.
Первое каменистое, второе такое, третье плевелами, и четвертое только плодоношное, да? Вот это зерно, которое попадает в лоно в душе человека, то есть на поле плодоношное, оно умирает, то есть жертвует собой. Поэтому каждая мысль в душе должна раствориться, должна отдать себя. Поэтому там, по-другому, знаешь как, вот когда мысль мы принимаем, потом мы его забиваем. Это хорошо, что мы забиваем. Потому что если мы не забиваем, значит, зерно пока не упало. А когда мы его забиваем, это говорит о том, что это пошло в плоть и кровь, то есть в систему, в болевую систему пошло, и там умножается потом. И потом поднимается сознание, как наше собственное сознание.
Спасибо. Это как наше земное «я» должно раствориться и дать плод.
Есть у кого еще вопрос?
Да, да. Это как в Евангелии от Иоанна, 15 глава. Тем прославится Бог, если вы принесете много плодов.
Да.
Сулико. Да. Вот, например, сегодняшняя лекция говорит о том, что вот надо отказаться от прошлых инкарнаций, чтобы жить в настоящем. А вот, например, Рембрандт, если бы он не проявил свой талант из прошлой жизни, не проявил, а отказался бы от прошлых своих инкарнаций, и он бы не проявил этого таланта, а захотел бы жить в настоящем.
Так.
Как вот, интересно, отказываться, значит, от прошлых. Не проявился бы талант тогда.
Очень хороший пример, Зоя Федоровна, очень хороший пример. Ну, мы должны исходить из конкретного. Рембрандт потому и сотворил такую инкарнацию, что он приносит свои гениальные способности ради того, чтобы изжить все эти гениальные способности, которые он наработал в прошлых инкарнациях. Его задача стать не посвященным, а стать проявителем творческой натуры, проявить все то, что он как идею принес, воплотить во множество. Это душа его такова. Но задача души после 20-го столетия меняется. Вот если сейчас...
Вот это главное.
Вот это главное, да.
Да.
Это главное.
Меняется,
задача меняется.
Задача всегда находится в метаморфозе, да? Преображение происходит во всем. Преображение, например, происходит так, что люциферическое доминировало над человечеством. Теперь постепенно ариманическое доминирует. Везде всегда происходит движение, перемещение, то есть... или же метаморфоза, или развитие. Поэтому вот циклическое развитие, оно спирально происходит, оно не замыкается. Всегда новое, новое, новое. Если Рембрандт сейчас воплотится, у него не будет задача проявить все свои способности, потому что он уже один раз прошел такую жизнь, когда он целиком излил все то, что наработал, как свою гениальную способность. Теперь с 20-го столетия, как Серафим Саровский говорит, главная задача – стяжание Святого Духа. А для стяжания Святого Духа надо войти в настоящее, то есть осуществить все то, о чем говорили во всей этой лекции. Да?
Очень интересная тема.
Создать условие свободы. А свобода значит пробудиться от всех инкарнаций. Не с корнями выкорчевать это все, а в сознании. Поэтому если Рембрандт придет в следующей жизни, он-то будет носить всю эту гениальную способность, но он от этой гениальной способности освободится ради еще величайшего. Поэтому проявление гениального человека, я вот на лекции часто говорю, что сейчас стать гениальным человеком – это не задача человека. Задача человека – стать сверхгениальным человеком, то есть выйти на уровне для того, чтобы соприкоснуться со Святым Духом. А соприкосновение со Святым Духом – это намного более возвышенное, чем, например, стать гениальным человеком. Поэтому все гениальные люди, они опять придут не для того, чтобы опять быть гениальными. Они придут для того, чтобы стяжать Святой Дух, о чем уже пророчествовал великий Серафим Саровский. И сам великий Серафим Саровский, когда придет в следующей инкарнации, он прежде всего придет контратак. Прежде всего он предпримет именно от утешителя пробуждение примет и создаст условия, потому что когда Серафим Саровский видел Христа, тогда условия постижения Христа были другими. Тогда не было необходимым стать действительно свободным, отрешиться от инкарнации. Тогда была другая эпоха. Сейчас такая эпоха, когда мы должны пробудиться. Потому пришел пробудитель. От чего? От эгоизма, от Люцифера, от Аримана. Но еще конкретнее, а стать свободным не значит не иметь его. Да, я могу, например, что-то отложить в сторону и положить. Это со мной, но я от него освободился. То есть идея сейчас, идеальное состояние, достичь свободы, чтобы войти в настоящее и соприкоснуться с тем, кто сейчас находится в настоящем. Потому пришел утешитель. Потому пришел пробудитель, податель духовного мужества.
Значит, в средневековье была другая задача перед гениальными людьми.
До проявления, духовной науки, до проявления мировоззрение именно Святого Духа, потому что антропософия есть проявление Святого Духа, проявление мудрости Михаила. До этого проявления условия посещения Христа было другое, было более душевное. А сейчас только через космический интеллект, который создает абсолютную свободу, который пробуждает нас от всего прошлого, освобождается душа человека через постижение разума. Поэтому интеллект сейчас превалирует над всеми проблемами человечества. Если нет сильного интеллекта, нет свободы, нет пробуждения и нет соприкосновения с Святым Духом. А когда человек думает, что с чем-то соприкасается, это все иллюзия, дорогие. Это люциферические, арманические, астральные заморочки.